Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, и Никита Соколов, историк, соавтор книги «Выбирая свою историю. Развилки на пути России». Те, кто смотрит нас по Ситивизору, видят эту замечательную книгу для чтения такого раздумчивого. Вот, очень рекомендую почитать. Я объявлю нашу тему. Тема эта возникла, как вы, наверное, догадываетесь, в связи с последними очень печальными для нас всех событиями, с убийством Бориса Немцова. Я изменил, собственно, тему передачи из-за этого, позвал наших гостей. Собственно, она как раз и так и звучит, что изменил терроризм в истории Европы, даже не только России. У нас есть телефон для ваших смс-сообщений, плюс 7-985-970-45-45, и есть твиттер-аккаунт «Вызван». Пожалуйста, можете пользоваться этими инструментами. Вот. Ну, я думаю, что на правах человека, который с Борисом был знаком 25 лет, я позволю себе отклониться от академической обычной нашей повестки такой дня. Вот. И сказать, что это, конечно, огромная для всех нас потеря, потому что Борис Немцов был не только оппозиционный политик, но и человек, который был создан для государственной деятельности. Вот, а событие, которое произошло, вот это убийство на Большом Москворецком мосту, оно, конечно, заставляет подумать о том, что происходит в современной России, а происходит в ней, на мой взгляд, то, что называется фашизацией, направляемая государством пропаганда, агрессия, ненависти, культ насилия становится такой стандартные идеологии провластных группировок всяких, вроде пресловутого Майдана, и может побуждать к действию людей. Вот, и в конце концов мы видели и слышали, как радикалы совсем недавно призывали к антизаконным насильственным действиям, чего, кстати, оппозиция режима Владимира Путина не делала. В общем, я считаю, что это убийство не было случайным. Вот, и в конце концов, давайте говорить прямо, можно предполагать, пока мы имеем право на версии, что это мог быть и акт терроризма, за которым стоят власти и государства. Причем прямо надо заметить, что Борис Немцов был не только оппозиционером, он был политическим деятелем, действующим сопредседателем партии РПР «Парнас», депутатом Ярославской областной думы. И, в общем, совершенно непонятно, почему не применяется соответствующая статья Уголовного кодекса сейчас об убийстве общественного или государственного деятеля, а разнообразные средства массовой пропаганды пытаются придать этому убийству у стен Кремля вполне такой какой-то бытовой характер или придумать что-нибудь еще там о мировой за кулисы, как это тоже привычно. Ну вот, я думаю, что после такого моего, извините, эмоционального вступления, я все-таки попрошу гостей сказать пару слов тоже, что они думают об о случившемся, а потом мы уже перейдем к истории и параллелям. Алексей Макаркин.
Ну, что можно думать о случившемся? Случившееся, это, наверное, должно было произойти, потому что вопрос был, когда, кто, как, там, так далее. Но когда, так сказать, некоторую часть общества называют национал-предателями, иностранными агентами, то всегда появляется, как минимум, энтузиаст такой, истинно считающий себя патриотом, который может выстрелить. Так сказать, это вариант 1914 года, перед Первой мировой войной, во Франции всплеск патриотических настроений, убийство Жареса. Ну, или другой есть вариант, когда люди изнутри государства считают себя суперпатриотами и полагают, что там, наверное, власти почему-то недостаточно энергичны и не принимают каких-то решений в отношении этих национал-предателей. Если есть предатель, наша традиция его только называется расстреливать. Поэтому такое тоже бывало, это было в 1984 году, Польша, когда офицеры МВД убили католического священника и те же Попелушка, который был, так сказать, духовным отцом целого ряда представителей профобъединения «Солидарность», к тому времени уже запрещено, уже было военное положение там и все прочее. Так что всяко может быть, но вот, конечно, это убийство, оно носит такой ярко выраженный политический характер.
Никита Соколов.
Не сомневаюсь, что это, безусловно, политические мотивы этого убийства. Невозможно независимо сколько-нибудь самостоятельного наблюдателя убедить, что бытовое убийство может совершиться под камерами в 70 метрах от Кремля и в прямой видимости службы, Федеральной службы охраны. Этого нельзя предвидеть. Я совсем немного знал Бориса Немцова. Это был очень яркий, очень светлый, очень искренний человек. Это для меня как-то вот лично большая потеря. А кроме того, я думаю, что это очень опасный общественный симптом, очень опасный какой-то общественной хвори. Какой именно, ну, мы поймем, когда точно узнаем, на ком лежит вина за это злодея. Вот. Но в любом случае, будь это работа энтузиаста, будь это работа спецслужб, это симптом тяжелой государственной хвори и общественной. И лечить эту хворь будет очень теперь тяжело. История нам в этом свидетель.
Да, ну вот, собственно, я думаю, что мы еще вернемся к этому вопросу ближе к концу. А сейчас я все-таки тогда переключусь на какое-то время на историю Европы и России. Я тут, когда пытался в эти сумасшедшие дни немножечко подготовиться к передаче, я припомнил, ну, несколько случаев из истории Европы, довольно таких древних, когда убийства, политические убийства меняли ход событий исторических. Ну, вот одно из них, например, это убийство Генриха IV, французского короля, да, католическим фанатиком Револьеком. В конце концов, да, такая ранняя смена власти, потому что Генрих мог бы править дольше, безусловно, она привела к постепенной отмене Нанского эдикта, выдавливанию протестантов из Франции, там, Германию, Швейцарию, Голландию, да, такого активного населения. И, в общем, судьба Франции довольно серьезно, на мой взгляд, изменилась после этого, когда она стала в основном католической все-таки страной, то есть результатом вот этих религиозных войн стала, так сказать, ну, однорелигиозность Франции. Я не знаю, может быть, какие-то у вас возникнут тоже параллели. Вот политическое убийство, и страна меняется, может быть, не одномоментно, но достаточно быстро с точки зрения истории, там, в пару десятков лет, Никита.
Я думаю, что...
Или Алексей.
Алексей.
Вы знаете, я думаю, что не преувеличивал бы я роли вот этих событий, на самом деле. Вот Генрих IV, например, ну что, ну, убили его. Но к тому времени он уже был католиком, это не был протестантом. Он уже променял Париж, так сказать, на возможность, так сказать, на переход в другую, другое вероисповедание, соответственно, и в результате чего стал королем Франции, и его приняли, и парижские католики, те самые, которые, ну, либо сами участвовали, либо, так сказать, одобряли Варфоломеевскую ночь. Вот, в общем, у него была уже вторая к тому времени и вполне так ортодоксально католическая жена. Он уже подчеркивал, что он вполне лояльное чадо церкви. И что касается отмены Нанского эдикта, все-таки он произошел уже при Людовике XIV. Это внук, и это было уже на, ну, не совсем на исходе, но, так сказать, в середине примерно правления Людовика XIV, то есть между убийством Генриха и отменой Нанского эдикта прошел почти век.
А вот, между прочим, нам Дмитрий тут напоминает, что до убийства Генриха IV было еще убийство Генриха III. Вот, там тоже поворотный момент, опять же.
Ну, тоже поворотный момент, но опять опять-таки, допустим, у Генриха III не было в силу там ряда причин сына. Его младший брат умер раньше него, Франсуа. Соответственно, его законным наследником был все тот же самый Генрих IV. И то, что произошло, ну, просто возник очередной этап религиозных войн, когда права Генриха IV не признала ультракатолическая партия Гизов и так далее. Но если бы Генрих III не был бы убит, то, скорее всего, может быть, с какими-то нюансами, но события развивались бы примерно в том же направлении.
Хорошо, подброшу еще одну историю, тоже европейскую, пока Никита будет отмалчиваться, как специалист по российской истории. Вот. А, значит, это убийство оппозиционера. Убийство сторонниками императора Фердинанда, известного выдающегося полководца Валленштейна в замке Эгер, ныне Хеп, да, полковник Бутлер, там и целая компания, открыли ворота и умертвили и приближенных Валленштейна, там фельдмаршала Илова и всю, всех его
Черцкий,
соратников,
и так,
вломились в спальню герцога и алебардой его зарубили. А ведь если бы Валленштейн перешел, а как он, собственно, как его подозревали, на сторону противников императора, выдающийся полководец мог изменить ход 30-летней войны.
Ну, здесь опять-таки ситуация, что, во-первых, перешел бы, не перешел.
Вел переговоры.
Вел переговоры. Значит, перейти для католика на сторону протестантов, ну, конечно...
В то время бывало.
Бывало. Бывало, было возможно, но вопрос в том, а кто бы его поддержал? То есть, вот он император. Извините, он, допустим, он крупный военачальник, великий военачальник. Ну, давайте посмотрим. Когда возникло подозрение в том, что он готов вести переговоры, и император отдал, так сказать, фактически приказ, то его убили его собственные подчиненные. У него осталась небольшая группа офицеров.
Не бесплатно.
Не бесплатно. Но небольшая группа офицеров фактически оказалась в изоляции в этом самом, в этой крепости. Вот. Его собственные подчиненные, истинные католики, разобрались с этим предателем или потенциальным предателем. То есть, кого бы он за собой увел бы здесь? Вот тоже вопрос. Понимаете, когда во время Великой Французской революции выдающийся полководец Лафайет объявил о том, что он, так сказать, выступает против парижских властей, которые свергли короля, то за ним армия не пошла. Он остался жив, его никто не казнил, он был потом в плену у австрийцев, вот, но это не изменило хода истории. Другой полководец через непродолжительное время, Дюмурье, когда короля убили, короля отправили на гильотину, он тоже как бы выступил против, но армии и здесь его не поддержало. Поэтому вот роль человека в истории я бы не всегда преувеличивал.
Так, это смелое заявление, Никита. Что вы скажете? Может ли террорист изменить ход истории?
В данном случае как раз с Алексеем полностью согласен, потому что мы пытаемся как-то понять современные события при помощи очень далеких аналогий. Вот все-таки,
это я издалека начал.
Да,
я
все-таки 16 и 17 век, о котором мы сейчас упоминали, и даже 18-й, это другое общество и другая эпоха. И убийство государей и великих полководцев все-таки имеет там совсем другой смысл, нежели политический террор в 19 и 20 веке. И вот самое ужасное, на мой взгляд, что происходит, это что включается этот механизм политического террора, а этот механизм чрезвычайно опасен и, будучи раз запущен, трудно его останавливать. Он практически сам собой не тормозится. Мы наблюдали это в отечественной истории, по крайней мере, несколько раз, и первый опыт был чрезвычайно наглядный. Это 70-е годы 19 века, когда теряющие кредит доверия народники от пропаганды перешли к индивидуальному террору.
А откуда фраза все-таки «теряющие кредит доверия»? Они скорее изменили просто тактику. Они пытались идти к реформам, так сказать, через схождение в народ
перемена,
и так далее.
Это перемена тактики, она же вызвана была...
И раскол, кстати, у них произошел.
Да, это же перемена тактики. Это не просто перемена тактики, это осознание того, что прежние способы действия для них невозможны. Вот этот провал широкомасштабного хождения в народ в 1874 году, когда народники пытались идти агитировать крестьян, и оказались все в кутузках, потому что крестьяне их принимали за иноземных шпионов и сдавали в полицию, вот, показал, что пропаганда неэффективна.
Ну, знаете, если вспомнить Чигиринское дело, известное, да, то, в принципе, определенные способы циничной пропаганды, я бы сказал, даже в таком современном духе, да, они могли подействовать на крестьян, когда им везли там из Петербурга какую-то поддельную царскую грамоту и смогли завербовать в эту тайную организацию, по-моему, Стефанович, там порядка 3000 человек. То есть при определенных условиях можно было поднять крестьян в тот момент именем государя-императора, которого вот это вот средостение, бюрократия оторвала от народа и не дает ему, как убеждали вот эти довольно циничные ребята, действительно, убеждали крестьян наивных, да, что вот если вы восстанете и придете к императору, то земля будет ваша. Алексей, вот, кстати говоря, о народниках мы быстро, конечно, вспомнили, но оно же прошло, это движение, довольно длинный путь, да, от просвещения, пропаганды реформ до террора. А с другой стороны, и власть, в общем, мягко говоря, не цацкалась, да, за какие-то элементарные по современным, так сказать, вот оценкам вещи, ну, или по европейским оценкам, сажали, высылали административно на многие годы в Сибирь. То есть репрессии-то были достаточно жесткие.
Были, и здесь ведь ситуация-то драматическая, потому что, ведь если так подумать, действительно хорошо известна знаменитая история про то, как Александр уже был готов собрать, так сказать, каких-то представителей там, в каком-то формате там, народа, и таким образом создать что-то такое протоконституционное. И он был убит как раз накануне того, как это должно было быть обнародовано решение. Вот. Но, с другой стороны, ведь, если посмотреть, то это решение, оно возникло в ситуации, когда власть чувствовала, что, так сказать, либо надо жать, либо надо уступать. То есть власть упустила инициативу. Она не закончила великие реформы. Это одна проблема была. Так что, когда их пытались закончить, это выглядело бы как уступка. А уступки, как известно, провоцируют новые уступки.
Но Лорис Меликов, в общем, к этому был готов.
Он был готов. Но насколько, так сказать, в этой ситуации все то, что произошло, удовлетворило бы тех людей, которые были готовы убивать, которые убивали уже к тому времени.
Люди, ну вот применительно к России того времени, которые готовы были убивать, не могли бы этого технически исполнить без поддержки легальных либералов, которые вполне были готовы к легальным действиям.
Денег-то они давали все-таки.
Но в этот момент дошло до того, что легальное, либеральное общество встало на сторону террористов. И Петр Алексеевич вел с ними переговоры о Союзе. Не так ли?
И это было не единственный раз, потому что когда через там, почти там, 25 лет убили Плеве, то либералы ликовали. Вот. Была радость, что убили, так сказать, притеснителя, там, угнетателя и так далее. То есть либералы, которые, в общем-то, всегда стараются дистанцироваться от каких-то амодиозных насильственных актов. То есть это...
Один короткий штрих, да, прошу конечно. Прощения, по этому поводу, уже про более позднюю эпоху. Ведь ровно из тех же тактических соображений кадеты не пошли на осуждение политического террора.
Хотя в Государственной Думе.
Да, хотя Милюков всячески на этом настаивал, но его товарищи, боясь утратить соседей слева и друзей слева и союзников слева, отказались осудить террор. Чем лишились союзников справа в правительстве?
Ну, и тем самым лишились возможности участвовать в формировании правительства. Партия, которая не осудила террористов, она не могла быть правительственной партией.
Так они вовсе остались без государственной регистрации.
Ну да, и регистрацию. Но здесь вопрос как бы очень непростой, кто виноват. Потому что если... Ведь фактически что произошло-то? Что после того, как убивают Александра II, власть выбирает сценарий подавления. И в этой ситуации экономика очень сильно расходится с политикой. То есть, с одной стороны, экономический подъем, модернизация, Транссиб строят, огромные иностранные инвестиции, приходит рост. С другой стороны, православие, самодержавие, народность, церковно-приходские школы, победоносцев над Россией,
советские. Телесные наказания.
Телесные наказания, которые тогда существовали, так сказать, и что? И в этой ситуации попытка провести технологическую модернизацию и подморозить Россию одновременно привела к тому, что либералы сблизились с радикалами. Те люди, которые могли быть, так сказать, в случае каких-то эволюционных, так сказать, решений, могли бы быть возможными партнерами власти, воспринимались властью как враги. Ну, одной из опор, так сказать, партнерами.
Это все профессура.
Это не только профессура, это князья. Вот. Там были князья с значительно более такой знатной генеалогией, чем Романовы, там и Долгоруковы были, и Шаховское, и Оболенский был. В общем, много было вот таких.
Ну, кроме того, было земство, собственно, которое контролировалось в той или иной степени оппозиционными этими элементами. Ну, по крайней мере, в Тверское, например, вспомните, или там Московское.
Но, если даже не контролировалось оппозицией, то, по крайней мере, давал возможность ей участвовать в практической работе.
Да, ну, то есть у них был, в общем, практический опыт, конечно, и возможности, и, так сказать, для конструктивной деятельности. Если бы хотя бы права этих земских учреждений расширялись, они не сужались, наоборот, то это тоже было бы разумной политикой. Но вот как вы действительно подчеркнули, все пошло в другую сторону. Так все-таки о роли личности. Вот посмотрите, да, был государь-император Александр II, вот, готов был подписать некий такой протоконституционный документ, опубликовать, убили, вот, и, значит, все пошло в другую сторону. Я, кстати, обратил внимание на забавную статью Гавриила Харитоновича Попова в газете «Московский комсомолец», как бы не звучало неприлично название этой газеты нынче, вот, он там пишет о том, что народовольцы убили государя-императора, потому что он хотел подписать Конституцию. Я подозреваю, что ни Желябов, ни Перовская, ни другие, которые были втянуты, собственно, в эту террористическую операцию, там бомбы готовили, копали подкопы и прочее, они, в общем, не были осведомлены о том, что происходит во дворце, и, может быть, даже подозреваю, что кто-нибудь из людей таких вот, из них дальновидных, зная о таком событии, может быть, он бы отложил теракт, но вряд ли они об этом знали.
Не, ну, конечно, они об этом не догадывались, они жили в совершенно другом мире, в совершенно другом измерении. Вот. Насколько это сыграло драматическую роль, я думаю, что вот это тот случай, когда действительно этот документ, наверное, был бы способен что-то изменить, дать импульс. Хотя, опять-таки, возникала проблема, то возникла бы, сразу бы новая возникла бы ситуация, потому что, с одной стороны, остаются либеральные министры, с одной стороны, остаются те люди, которые могли это дело продвигать, с другой стороны, вопрос, вот, хватило бы реформаторского потенциала власти на тот момент уже, потому что уже власть выдыхалась, вот она потеряла инициативу.
И именно Орис Миллерсковская конституция, то есть призыв выборных от земства государственных совет, как раз укрепила бы партию реформ и придала бы им, скорее всего, новый импульс.
Кстати говоря, часть почвенников, между прочим, тоже была за, так сказать, народное представительство, у них было другое представление о России, но, тем не менее, они были антибюрократически многие настроены, и вспоминается фраза Федора Михайловича Достоевского «позовите серые зипуны». То есть, это та самая идея, которая потом реализовалась в 1905 году с Первой Думой, когда часть такой бюрократии консервативной готова была пойти тоже на созыв Думы, считая, что крестьянство настроено, в общем, промонархически.
Но, собственно, весь первый закон был ровно на это ориентирован. Первый избирательный закон, так называемый Витовский, по которому избирались первые две думы.
Но просто на 25 лет раньше, конечно, значительная часть крестьянства была более промонархически настроена, чем в 1905 году после, так сказать, многих событий, пропаганды, там, русско-японской войны и прочего-прочего. То есть все, что делается вовремя, оно должно делаться вовремя, понимаете? А это было совсем не вовремя.
Если бы эти институты образовались в 1881 году, Вот я верю в силу институтов больше, чем в роль личности. Все-таки институты мобилизуют и дисциплинируют личности.
Я обратил бы внимание еще на один эпизод вот этого периода. Это попытка создать организацию, которая тайно поддерживает власть, которая пытается, так сказать, бороться с крамолой. Вот это самая священная дружина, так сказать.
Теми то, методами, что... которые неудобны самой официальной власти.
Да-да-да. Вот антимайдан 19 века. Но они без митингов обходились, и там где-то в гостиных собирались. Ну, у нас еще пара минут до перерыва. Есть, Никита, что вы скажете об этой замечательной инициативе?
Мы о ней, к сожалению, очень мало знаем, о священной дружине, очень мало достоверно известного. Там, то, что мы знаем некоторые подробности, это в основном мемуары Витте, а Сергей Юльевич был человек привирающий, мягко скажем. Вот. Поэтому достоверных сведений мало, но это, вообще говоря, довольно мощная организация, созданная высшими чинами полиции и Министерства двора, и Министерства внутренних дел, и которая существовало полтора года в расчете на создание такой неофициальной охраны государя и противодействие для противодействия революционной агитации и пропаганде. И, ну, вот единственный, кажется, эпизод. Довольно обширная, кстати, организация, там 700 с лишним человек в ней числилось. Вот. Но, по всей видимости, совершенно неэффективное, поскольку, скорее всего, это все как-то ограничивалось говорением, а никакому деянию они приступить были просто не способны, по той причине, что это были люди, готовые делать карьеру при дворе, но совершенно не готовы за это как-то умирать.
Ну, в общем, никого не убили, никакого революционера.
Единственный
они как-то
известный эпизод,
не поймали.
Это когда пытались убить в Париже Гартмана, но не убили.
Ну да, они не были готовы не только сами умирать, но они на самом деле реально не были готовы и убивать.
А может быть, просто не нужно было, поскольку полиция действовала, ну, в отношении этих немногочисленных уже групп террористов народной воли достаточно, в общем, эффективно. Вспомним там историю с Дегаева и других, и провокация, и слежка. В общем, все-таки они были поставлены на более высокий уровень после убийства Александра II. Может быть, действительно не было необходимости в этом.
Ну, это проходили процессы одновременно, и эта высшая аристократия вряд ли могла быть осведомлена о том, что творится внутри департамента полиции, как вербуются агенты, там, деятельность тех персонажей, которых они, наверное, к себе и на порог-то не допускали. Это просто было два разных измерения. И тут выяснилась очень важная вещь, что когда в эти дела увлекаются аристократия, элита, то ничего не выходит. А когда этими делами занимаются люди профессиональные, циничные, готовые на все, вербующие, провоцирующие и так далее, у них что-то выходит довольно много.
Но только то, что выходит, оказывается разрушительным для самой государственной конструкции.
Так, ну что, я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий, и Никита Соколов, историк, ведет передачу Михаил Соколов, и мы уходим на короткий перерыв.
Цена революции. Слушайте по понедельникам с 14 до 17 программу «Дневной разворот» с Алексеем Голубевым и Евгением Бунтманом.
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета» общественный деятель, кандидат экономических наук Ирина Хакамада. Эфир ведут Ирина Воробьева и Оксана Чиж. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Думали? ли, что шапки-ушанки носят только туристы на Арбате? Посол Индонезии в России Джоухари Оратмангун развенчивает этот миф.
Действительно, когда очень холодно, когда холоднее минус 10 градусов, я одеваю свою любимую меховую шапку. Фотографии в этой шапке обычно получают огромное количество лайков, различного одобрения со стороны тех, кто смотрит мою страничку.
Во вторник, 3 марта, в программе «На двух стульях» посол Индонезии в России Джоухари Оратмангун. Ведущая Карина Орлова. Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о терроризме с Алексеем Макаркиным и Никитой Соколовым. Ну, я вижу, тут пока мы в перерыве были, возникло желание поговорить вот этой истории. Дегаев, Судейкин, кто начнет? Убийство, ну, провокация.
Если позволите, я продолжу начатую мысль, что Алексей говорит о том, что, значит, полиция находит фиктивные ходы, когда работает снизу, но только вот этот опыт дегаевской истории, а потом история Азефа, она показывает, что опора на низовых провокаторов, вот эта вот циничная работа с подпольем, когда двойные агенты как бы внедряются из полиции в революционную среду, из революционной среды в полицейские ряды. И уже оказывается, что непонятно, кто есть кто. В конце концов, мы приходим к такому положению, что мы не знаем, кто убил Столыпина. Ну, то есть мы знаем, конечно же, это сделал Дмитрий Багров. Но в каком качестве он это сделал, мы не понимаем.
В качестве анархиста,
то ли он в качестве члена правокатора. Боевой организации эсеров, то ли в качестве агента охранки, который тоже свои зубы имел на Столыпина. А началась эта страшная история вот с этой самой дегаевской истории народовольческой, когда действительно полковник охраны решил построить эффективную сеть осведомителей в народовольческой среде и завербовал студента Дегаева. Чечень талантливого человека, потом он как-то выжил и в конце жизни под другим именем и получил американское гражданство и сделался довольно крупным математиком и профессором в американском университете, кажется, в Иллинойском. А в эти годы он был очень увлеченный молодой человек, очень увлекался идеей свободы, но согласился на уговор Дегаева и сдал в результате весь...
Судейкина только.
Судейкин удалось его завербовать, и в результате Дегаев сдал весь... Главный комитет народной воли. Практически благодаря Дегаеву к 83-му году народная воля, как боевая единица, перестала существовать.
Да, но Судейкин поплатился, потом был убит зверски, опять же, когда этот самый Дегаев решил изменить свою линию поведения. В чем была ошибка полковника?
Ошибка полковника? Полковник, когда он вербовал отставного штабс-капитана Дегаева, там он был, учился в Михайловской артиллерийской академии, у него не была блестящая карьера, Дегаев избрал карьеру революционера, ему хотелось власти. И Судейкину хотелось власти. В разных сферах, может быть, в разных измерениях, но и тому, и другому хотелось рулить. И вот на каком-то этапе у Судейкина, который был до поры до времени вполне таким верным чиновником, слугой царя, возникла идея. А что, если ему подвинуть вот этих вот ограниченных тупых бюрократов, которые там занимают министерские должности? Может быть, ему стоит быть, так сказать, хозяином? Может быть, ему стоит рулить уже не просто борьбой с террористическими организациями, может, стоит ему России рулить? И возникла мысль, а что, если Дегаев будет, как глава народной воли, убирать конкурентов Судейкина, а Судейкин, естественно, будет продвигаться и станет главным человеком в стране? То есть мысль носила совершенно безумный характер. Вот. Но вот эта провокация, которая сама по себе разлагала людей, разлагала и тех, всех, кто был в нее вовлечен. Это успешный, это успех этой провокации, когда действительно было арестовано очень много видных деятелей народной воли, он действительно вскружил голову, так скажем. Вот. Но схема эта сломалась, потому что Дегаев сорвался. Потому что вот так, если Судейкин был человек абсолютно холодный, то Дегаев был, при всем его цинизме, при всем его таком математическом уме, у него все-таки была та эмоция, которая привела его в революцию, которая заставила его отказаться от военной карьеры там, и так далее. И вот он не выдержал, он сломался. Он пошел, раскаялся перед своими, а свои сказали: мы тебя оставляем в живых, если ты примешь, так сказать, активное участие в убийстве своего шефа, своего покровителя. В результате, кстати, революционеры здесь, они особо себе много не помогли, потому что их организация была уже реально разгромлена, и там были остатки организации, которые уже так и не смогли подняться, уже не зависело это все от человека, который руководил их разгромом. Но при этом они, я думаю, спасли энное количество царских чиновников от той участи, которую готовил им такой честолюбивый авантюрист, тем, что они его убрали. Вот. Так что вот...
Опять вот о личности в истории. Смотрите,
ну, как... элемент есть, конечно.
Хорошо. Еще одна история тоже, которую стоит вспомнить, это вот так называемый правый террор. Это убийство нескольких депутатов Государственной Думы или там еще и бывшего депутата. Несколько фамилий. Это вот Михаил Герценштейн, например, известный финансист, специалист, точнее, по финансам и банкам. Вот, депутат Первой Думы. Затем Григорий Олс, журналист и, опять же, ученый, тоже депутат Второй Думы. И Александр Караваев, депутат-трудовик, Вторая Дума. Ну, после роспуска он был уже убит, врач. И во всех этих случаях это все действовали люди, которые хотели с помощью этих убийств защитить власть, защитить государя-императора. Ну вот, к чему привели эти истории, Никита?
Ну,
истории жуткие, между
истории прочим. Жуткие. Ну, как-то самая чудовищная, на мой взгляд, конечно, история Михаила Герценштейна, который, да, он начинал как финансист, работал в банках, и вообще был математик, и юрист. Вот. Но штука в том, что он занимался, исследуя банковскую деятельность, ровно земельным кредитованием, и ровно поэтому стал, приобрел практические и очень глубокие познания в отношении аграрного дела, аграрной политики, и он, собственно, был автором кадетской аграрной программы. И патриотом он сильно досадил ровно тем, что, значит, его избрали в Думу от Москвы, значит, первопрестольная поставляла по этой курии 4 депутатов в Думу, и Рюрикович, князь Долгоруков, уступил ему свое место, потому что хотел, чтобы был сильный аграрий в Думе от кадетов. И как-то избрание еврея от первопрестольной, да еще взамен князя Рюриковича, это сильно ударило патриотам по нерву.
Вот. Да, когда убили, они написали замечательную по цинизму заметку в газете «Вечи», да, она называлась «Одним жидом меньше».
Да.
Гитлер бы одобрил.
Да, заметка эта вышла, номер с этой заметкой поступил в печать за 2 часа до убийства. Вот в этом номере повествовалось об убийстве Герценштейна, и он поступил в печать за 2 часа до события. То есть, каким-то образом редакция уже знала, что это произойдет. Это патриоты как-то сильно прокололись в этом смысле. Вот. А Герценштейн был как-то незаслуженно забытая совершенно фигура. Очень сильный оратор, очень сильный полемист и главный противник Столыпинской реформы. Вот человек, которого Столыпин боялся как полемиста в Думе.
Ну, я так понимаю, что во всех этих сюжетах очень интересная есть вещь и с убийством Герценштейна, но особенно еще вот с убийством Иолоса и с попыткой покушения на графа Витте, когда ему в дымоход опустили 2, как тогда писали, адские машины. Вот. Черносотенцы использовали, так сказать, в темную представителя левых, так сказать. Вот рабочий Федоров, который был, так сказать, убил, например, того же Иолоса, вот нанявший его член Союза Русского Народа Казанцев, даже не нанявший, а убедивший в том, что надо убить предателя, вот он ведь не представлялся членом монархической организации. Он как раз действовал как бы от имени эсеров, революционеров и так далее. Такой впечатление, что желающих, опять же, выступать в защиту власти вот так вот активно было не очень много, Алексей. Все-таки черносотенцы были, скажем так, на террор слабоваты.
Было много желающих выступать в поддержку власти, было много желающих избивать, убивать, громить. Это хорошо показал 1905 год, разгул фактически тогда черносотенного движения. Вот. Но одно дело – это громить, когда ты чувствуешь, что власть, полиция там за тебя, ты идешь там с царскими портретами, с хоругвями иногда, так сказать, и ты позиционируешь себя как сторонник закона. Вот у них же они что говорили? Что бюрократия сбежала. Бюрократия сдружилась с кадетами, бюрократия уступает, бюрократия предает царя, а они, верные слуги, восстанавливают закон и порядок. То есть это выглядело парадоксально, там кощунственно выглядело, что они восстанавливают такими способами. Но это было их таким самооправданием, самопозиционированием и так далее. Они сражаются с революционерами, с евреями, социалистами, либералами, с другими врагами царя Отечества, престола, там, т.д. Другое дело – совершать политическое убийство. Вот здесь был ограничитель. Кстати, и многие черносотенцы, они, в общем-то, совершенно не сочувствуя тем же кадетам, для них психологически было трудно как бы убивать вот так. Убивать, так сказать, идти громить, там, что там 20 на одного – это да. Это возможно, это пожалуйста. Но вот так вот убивать, перенимая тактику противника, для них было психологически, наверное, непросто.
Да, вот и Илиадор известный, значит, статья «Нужно дело делать», такая статья. Угу. Он писал: «Мы осуждаем убийц из-за угла, из революционного лагеря, поэтому должны всячески избегать того, что мы считаем преступным у других». Но эпитеты, которые в адрес Герценштейна там в этой статье я опускаю, поскольку их произносить...
Нет, ну, здесь на этот счет все-таки есть надежная статистика. Значит, да, действительно, помордовать, там, попугать и навести страху на этих всяких либералишков и студентов, это да, кулаками помахать. А стрелять, ну, все-таки считанные случаи. Ну,
вот... Хотя, конечно, томский поджог вот этого железнодорожного управления, где скрылись там дружинники, вступившие в конфликт с черносотенцами, это... До того времени, да и сейчас, наверное, чудовищное преступление, там погибло, если я не ошибаюсь, больше 100 человек.
Это все-таки не совсем то, о чем мы говорим. Это боевые, практически боевые действия. Это, ну, как странно было бы на Пресне в Москве в 1905 году в декабре считать, что это акты террора. Это уже война. Вот. А актов террора, которые аналогичны были бы террористическим актам левых, ну, все-таки мы считаем по пальцам. Вот, ну, как-то 4 жертвы правого террора аналогичны эсеровским. Эсеры произвели за там, годы предшествующей революции и революции все-таки около 300 терактов.
Да, и тем не менее, траекторию развития режима в тот момент изменить не смогли, на мой взгляд. Или изменили, Алексей?
Да нет, ну как, теракты, я думаю, что значительно, так сказать, более серьезно траекторию изменила всеобщая октябрьская забастовка.
Я думаю, что теракты, конечно, изменили траекторию, но не прямым образом, а сделав общество психологически готовым к большой крови. И когда случается 9 января и начинается уже всеобщий разгул насилия, то, конечно, терактами это было подготовлено. Готовность общества к крови, к насилию.
Да, ну вот нам тут, кстати говоря, все-таки напоминают, что были, конечно, такие события, когда менялась судьба страны, например, Португалии, да, вот Луиш I, пишет Дмитрий, был убит, и была свергнута монархия в Португалии. То есть сначала теракт, потом, значит, ну, про убийство Франца Фердинанда мы уже в этой студии многократно говорили, да, тоже событие, которое изменило судьбу Европы, ну, скорее, как повод, а не как причина, тем не менее, тоже. Ну, и я бы вот еще в связи с убийством Бориса Немцова вспомнил бы, вот спасибо Евгению Хлову, который недавно это так расписал, эту тему, наверное, не только он это вспоминал, убийство депутата Джакомо Матиотти в 24-м году в Италии. Кстати говоря, убийство произошло после того, как он обвинил фашистов в фальсификации парламентских выборов. Да? Вот. И, собственно, это привело к довольно такому серьезному конфликту, и под напором массовых шествий, там, забастовок, демонстраций и так далее, в какой-то момент Муссолини даже готов был как-то либерализовывать свой режим. Но соратники, как гласят там разные источники, ему это сделать не дали, предложили, так сказать, выбор либо с нами, либо там договаривайтесь с либералами и социалистами без нас. И в результате это убийство, оно не предотвратило превращение Италии в тоталитарную диктатуру. Вот, собственно, это событие очень интересное, оно похоже, мне кажется, на ту развилку, которая вот сейчас у нас есть. Собственно, дорога дальше после этого убийства к какому-то самому жесткому авторитаризму или все-таки возможность какого-то, ну, что что-то притормозит в тех печальных процессах, которые мы видим. Алексей, что скажете?
Но все-таки итальянский опыт, он был какой? Муссолини тогда был у власти 2 года, была сильная парламентская оппозиция, и он испугался общественной, тогда была очень сильная общественная реакция, он испугался этой оппозиции, он испугался этой реакции, а потом он посмотрел, и что эта оппозиция тогда, которая была в парламенте, она ушла демонстративно, давая понять, что она не хочет давать легитимность этому режиму. Режим оказался выход. Или, так сказать, отступать и саморазлагаться, в конце концов, или наплевать на эту легитимность. Муссолини пошел по второму варианту, и, в общем-то, вот эта парламентская оппозиция, которая тогда была, она оказалась слишком слабой. Она привыкла, уже в Италии был опыт уже парламентского государства, достаточно длительный, они привыкли вот к парламентским комбинациям, к неустойчивым правительствам, к системам компромисса, вот так, чтобы встать и сказать, что мы не просто вот так вот уходим, мы не просто вами брезгуем, но мы готовы с вами сражаться, этого не произошло. И Муссолини, почувствовав, что он имеет возможность их переиграть, он их переиграл. То есть там была другая ситуация. У нас ситуация иная. У нас сейчас, допустим, наша парламентская оппозиция, она конкурирует с властью за то, чтобы быть самыми ортодоксальными сторонниками там, великой страны, великой державы. Вот, допустим, сегодня коммунисты организовали свою демонстрацию, и там было 4 объекта для критики. Ну, был Медведев, и были Кудрин, Навальный и Ходорковский. То есть
они готовы выступить красной священной дружиной.
Еще более. То есть здесь те люди, которые, так сказать, представлены в парламенте, они совсем другие. Они, конечно, никуда не собираются уходить. Они, наоборот, готовы там максимально протянуть руку. То есть здесь такой крымский консенсус и так далее. И что касается той оппозиции, которая есть, которая сегодня выходила на улицы, реальная оппозиция, то вопрос, что сколько этой оппозиции? Сегодня вышло много людей. Это вышли десятки тысяч людей вышли.
Ну, я осмелюсь сказать, что, на мой взгляд, такой массовой демонстрации не было уже, наверное, десятилетия, по-моему, больше, чем на Болотной. Ну,
примерно 1080. Столько же, сколько на Сахарова. Примерно. Да. Вот, примерно аналог от Сахарова. Но и здесь какая проблема есть, в отличие от Сахарова? И в чем драматизм ситуации? Что когда люди выходили на Сахарова, то это был некий такой передовой отряд. большой, за которым были такие круги своего рода. То есть были симпатизанты, были те, кто относился к этому толерантно, были те, кто считал, что, ну да, они, может, ошибаются, но имеют право митинговать. В общем, большинство россиян в тот момент считали, что оппозиция в своем праве как минимум, что многие их идеи они хороши, а там, допустим, до третье население тогда, в общем-то, в той или иной степени было на их стороне. То есть это очень много. Сейчас другая ситуация. Сейчас оппозиция стигматизирована, сейчас оппозиция дискредитирована, сейчас вот вышло много, но вот за этим большим количеством участников не видно вот этих вот кругов, которые бы расходились, расходились, расходились.
Ну, то есть вы опять возвращаете нас к Жану Жаресу, да, его убили, ну, вот, общем... а партия мира все равно бы, останься он жив, а все равно бы не победила и не предотвратила бы Первую мировую войну.
А нет, партия мира бы не предотвратила бы войну, потому что она тогда, несмотря на то, что много выходило на улицы, но симпатизантов у нее, так сказать, за пределами вот этого сообщества, которое выходило, симпатизантов было не очень много. Страна была наэлектризована, страна ощущала, что это враги, предатели, слабаки.
Хотела Эльзас и Лотарингию.
Да, и кроме того, раскол был среди левых тогда. Он несколько сглаживался, но как только началась война, он резко обострился. Поэтому так.
Да. Ну, к Никите тогда обращусь. Кого? Никита, вот сейчас убийство Бориса Ефимовича Немцова сравнивают еще и с убийством Кирова, и с поджогом Рейхстага. У вас есть какие-то исторические аналогии?
Ой, я с ужасом как-то не люблю аналогии, потому что...
Есть вот еще Сталин, который послал Меркадора убивать Троцкого.
История никогда не повторяется, слава богу, она всякий раз разная. И зависит от того, как люди переживают события, никаких механизмов, которые бы имели какие-то ясные механические следствия, в ней не существует. Но я с глубоким ужасом думаю, что, так мне кажется, по крайней мере, что если говорить о каких-то общественных механизмах, то мы находимся в стадии, когда террор становится общественно допустимым. Это случай оправдания присяжными Веры Засулич, после которой, собственно, начинается большая стрельба и охота на государя. Когда общество начинает считать это, если не просто допустимой, то, видимо, уже неизбежным орудием политической
Вы
борьбы.
Вы хотите сказать, что если вдруг поймают убийц Немцова, то их суд присяжных оправдает? Нет. Тем более, кстати, они могут пойти по суду присяжных, поскольку это, еще раз напомню, статьи терроризм или посягательство на жизнь государственного общественного деятеля пока нет, а есть только статья об убийстве.
Вы же понимаете, что в условиях, когда у нас сейчас в стране суд глубоко дискредитирован и веры ему чрезвычайно мало, найдутся горячие головы, которые займутся личной местью за Бориса Немцова.
Вы
я с ужасом об этом
думаете
думаю.
Об этом?
Да.
За все
это
прошедшие...
Это повлечет к усилению правительственных репрессий политических и получит обратный ответ в виде более широкого низового терроризма.
Слушайте,
так оно раскручивалось в 70-е годы 19 века, так оно раскручивалось в первые годы 20 века, и нет никаких как бы оснований утверждать, что мы... спасены от этого, застрахованы от такого хода событий сейчас.
Все-таки за все годы после 91-го года я не помню ни одного убийства вот такого рода, как вы говорите, государственного деятеля из мести и так далее. Исключительно криминальные какие-то эпизоды, очень печальные, вроде там застреленного губернатора Цветкова на Новом Арбате здесь.
Первые ластики уже были у нас. Это, с одной стороны, приморские партизаны, а с другой стороны, боевой отряд русских националистов.
Ну, да. Алексей, вы считаете, что есть опасность, так сказать, появления народных либеральных мстителей?
Ну, народных либеральных мстителей я, конечно, не верю. Вот. Не видно их, и сегодня на том марше, который был, не было там никакого желания там мстить. не видел.
А это будут совершенно другие люди.
Но то, что это могут использовать какие-то другие люди, так сказать, это возможно. Вот, которые с трудом будут понимать, о чем говорил там Робер Парнас, о чем говорил Немцов и так далее. Дело в том, что у нас произошло какие вещи. Во-первых, то, что сейчас происходит на востоке Украины, в Донецке, Луганске, легитимирует насилие. Цена жизни стала существенно меньше для тех людей, которые там воюют. А они же по-другому рассуждают. У них уже совсем другие, так сказать, мысли, совсем другие взгляды, совсем другие приоритеты. Значит, и это очень серьезно. И кроме того, само общество. Ведь общество, такое ощущение, что ему очень мало интересно, что происходит. Оно уже перекормлено новостями. Ему интересно, кому это выгодно. Если это выгодно России с точки зрения людей, с точки зрения того, что они видят по телевизору, да, это хорошо. Если это не выгодно России, это плохо.
Да, ну что ж, по крайней мере, вывод из нашего разговора таков, что в интересах этой власти и лично Владимира Путина было бы найти реальных убийц Бориса Немцова и придать их справедливому гласному суду, а то действительно версия там о запугивании гражданского общества, личной мести и так далее, ликвидации лидера протеста, она будет укрепляться в умах. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.